17:07, среда, октябрь, день 7. Судья Алексей Гудошников, всем здравствуйте!
Первый спрашивает, волосы в носу лучше стричь или выщипывать? Выедать первый! Выедать, выгрызать абсолютно! Бизнес-авиация с тобой, пишет 54-й. Военно-морской флот укрепляет курс рубля, пишет Владимир. Леха написал, что сегодня 38 лет, со дня принятия в СССР Брежневской конституции. Какая разница, сегодня Путину 63! Все, но я больше говорить на тему того, что сегодня Путин день рождения, не буду, потому что он решил скромно отметить в кругу близких друзей, знакомых и хоккеистов, да, как-то так. У каждого своя фишка. Ну вот, у меня знакомых хоккеистов нет. Как-то так получилось. Вот, я как-то находился на расстоянии примерно метра от Фетисова, но я решил с ним не здороваться, ибо... Это он должен со мной здороваться. Ну, я так подумал. Естественно, кроме меня так больше никто не думает. Но это абсолютно не важно. Главное, что я вдруг ощутил свое величие в этот момент, и мне этого было достаточно. А так, Фетисов, да, крутой мужик, все понятно, все дела. И вообще, хоккеисты, о, прям про них кино надо снимать. Сам смотрю кино, это прекрасно, мне все нравится. Россия бомбит в Сирии, но бомбануло у хохлов, когда они поняли, что на самом деле воюют с ополчением, пишет 87-й. Какой салют Путину с кораблей, а? Только обычно салют вечером делают, пишет 7-й. Ну там тоже в ночь как-то это все было красиво. Я посмотрел видеозаписи, наши молодцы, и даже с координатами дают, и карту показали, я имею в виду наши Минобороны, и показали, как ракета летит, а летит она очень низко. Вот это, как говорят, класс томагавк, там не томагавк, ну, короче говоря, круто, она прямо над землей идет между холмов, между гор и достигает своей цели, как змея просто ползет, очень круто и очень интересно. Интересно наблюдать за тем, что делают наши ребята, военные спецы. Классно, молодцы. А, привет, сын онколога. Айвенго пишет. Привет, привет, Айвенго. Ладно, давайте начнем с нашего и простого. В Москве пошел первый снег, как говорят, и жители Москвы сообщают об этом. И небольшой снегопад наблюдался в центре и на юге города. И в прошлом сезоне первый снег выпал в Москве 17 октября, то есть в этот раз быстрее. И по данным гидрометеоцентра, в ближайшие дни в столице будет продолжаться похолодание. Я снега не видел. Ты видел снег? А я снега не видел. Как-то так. А я здесь живу. И хочу, чтобы жили все нормально. Вы видели снег или нет? Мне просто вот хотелось бы пару очевидцев. Это ничего не значит. Это ни к чему вопрос. Это просто вот так вот, чтобы вы поделились своими впечатлениями. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина.
Да, Екатерина.
Вы знаете, целый день слышала по вашему радио, что снег идет. Всем друзьям написала. Будьте осторожны.
А вот
где-то после обеда вышла в курилочку, и легенький такой снегопад, там буквально 2-3 снежиночки.
Вы курите?
Нет, я выхожу с коллегой подышать никотином.
Зачем вы выходите с коллегами? Эти гнусные коллеги, которые совращают всех нормальных некурящих, курить. Они меня бесят.
Нет, это не про меня.
Не про вас?
Нет.
Ну, надеюсь, что так и есть. Смотри, только не курящий может звонить в этот эфир. Пока. 7373948. Вот теперь все могут. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Владимир, Москва.
Да.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
Снег шел в районе ТТК на съезд в Хорошевке. Было 2 часа назад, подтверждаю.
Где вы потеряли букву Ё? То есть в Хорошевке же.
Хорошевка, да.
Хорошевке. Был снег, а я не видел. И сейчас за окном не вижу. Снег. А ты видел снег? Александр Капков видел снег. Снег был, а я сегодня на мотике гоняю, Андрей Спасатель. В Кузьминках был снег, пишет Зюсь. Где снег, пишет Сотый? Не знаю, я не видел. Видел снег на Курской, уже переобулся, пишет Шестой. На Алтушке немного покрыл землю до обеда. А какую тачку сейчас тестируешь, говорит Харьков мне. Харьков. Никакую не тестирую, но в понедельник следующий расскажу вам про автомобиль, который называется Kia Sorento. Нас дизайном не балует. Вот про это будем говорить. Потому что на ней я покатался. А вот расходом побаловал. Ну, в смысле, правильно говорить, побаловал. Но поскольку песня там именно такое ударение, я поэтому так и делаю. Моей дочери сегодня 11 лет, и я горжусь, что у меня так получилось в один день с Путиным. Нет, это, ну, в принципе, у вас получилось в один день с Путиным, но не с этим Путиным, у которого сегодня день рождения, а с другим Путиным, у которого, в общем-то, ну, вы поняли, да? И снег у нас сегодня есть в Сергиевом Посаде, пишет 44-й. Видел снег, запад, Артемонсо, что такое Артемонсо? Артемонсо. Что-то на западе. Киа Соренто, сарай. Мне написали, я в курсе, но мы сейчас о нем не говорим. У нас в городе был небольшой снег, Денис из Рязани пишет. Сегодня в 11 поливали дорогу в Очаково, красавцы, пишет 8. Да, я обращал внимание, что сегодня с утра появлялись новости о том, что поливают дороги. Но степень кретинизма иной раз зашкаливает, я понимаю, но сделать с этим ничего не могу. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Вы меня только что опередили, сегодня ехал на работу с утра, себе благополучный. Ты прям при мне на скользкой дороге в возбойник. Раз, два. Ну, а что, они вообще смотрят? Ну, вроде сейчас жители такие серьезные организации. Ну, они вчера плевали дороги в Москве, в области. Так что гололед можно зафиксировать. Снега тоже не видел, но, по-моему, он был очень-очень такой мелкий на дождик похожий, буквально час назад.
Мелкий и на дождик похожий. Спасибо. Да не было снега, был микроградик. Микроградик. Микроградик — это и есть снег, в принципе. Снег будет 24 октября. Русский инженер так, знаете, утвердил. 24 октября будет снег. Ну, посмотрим. У тебя в ВК видео из Сергиева Посада, якобы там навалило снега. Может, поспрашиваем у слухачей? У меня там не видео, а фото. Я был в Сергиевом Посаде. Пил из креста. Там есть... Да. На территории монастыря, значит, есть крест. И из креста идет вода, и можно пить из креста. Ничего более пафосного в этой жизни я не видел, поэтому обязательно испил водички из креста святой. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Роман. Да. По поводу снега был небольшой, и дороги целый день, коммунальщиков все ругают, вот буквально Салтов его еду, только что поливали.
Только что поливали. У нас в Краснознаменске был снег, пишет Булыч. Курящая женщина рискует родить гея, пишет 61-й. В Дмитрове сильный снег, пишет 48-й. Где помочь убирать снег сейчас? Есть лопата. Лопата, пишет 51-й. Блин, а я подумал, что я про Соренто песенку придумал, пишет 27-й. Это такая, знаете, шутка на поверхности. Мы практически придумали радио вместе, но только не радио. Какой номер WhatsApp? Пишет 3-й. Номер WhatsApp такой же, как номер телефона, вы же понимаете, да? Странные вопросы. А у нас в армии один служил с фамилией Путин. Вот, пишет 4-й. В Монино в 13 часов был мелкий снег, но густой шел. Но густой шел. Густой — это, может быть, фамилия или кличка какая-то у человека. Снега нет, за окном плюс 3. Завтра, может быть, и будет. Николай из Перми нам написал. В Перми снега нет. Какой снег мне? Давай про ракетный удар, Абдул говорит. В Одинцово сейчас легкий снежок, пишет 59-й. Ну, слушайте, я понимаю, про ракетный удар вы готовы говорить часами. Но нужно же говорить и о том, что вот возле нас снежочек пошел. Правильно? Мы же должны хотя бы наблюдать, как природа себя ведет. Что меняется или не меняется. В ней. В общем, следите за погодой и следите за тем, как вы на автомобиле в эту погоду ездите, потому что есть опасения, что вы будете попадать в ДТП усиленно в это время. Ладно, сейчас небольшая пауза. И хотите ракетный удар? Давайте! Только я не знаю, как его обсуждать, потому что, ну да, ракетный удар, ну да, с нашего корабля. И что? Давайте попробуем.
Право знать. Говорит Москва.
Скажи честно, ты снимаешь для КГБ или что это? Зачем ты меня снимаешь? Зачем? Я же не в клубе, мне не 18. И зовут-то меня не Ирина. Чего меня снимать? Пришел штраф, якобы скорую не пропустил, фотка зад машины. Попадалово, пишет Давид. Дороги моют, пишет 100-й. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Ну давайте поговорим об этом ракетном восхитительном ударе, который наши нанесли. И Минобороны опубликовала видео ударов российских кораблей по позициям Исламского государства, то есть террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Было произведено 26 пусков ракет из акватории Каспийского моря, как сообщается в официальном аккаунте Минобороны. Удар крылатыми ракетами по объектам инфраструктуры почему-то ИГИЛ. Почему у нас написано ИГИЛ? На территории Сирии нанесла корабельная ударная группа ВМФ России в составе ракетного корабля «Дагестан». Опять Дагестан. Вот опять Дагестан. Значит, малых ракетных кораблей «Град-Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». Устюг. Стрельба была проведена корабельными комплексами высокоточного оружия «Калибр НК». Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракеты поразили все заданные цели. 4 ракетных корабля произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования по 11 целям. По данным объективного контроля, все цели уничтожены, гражданские объекты не пострадали, заявил Шойгу. И, как рассказал, говорит Москва, капитан первого ранга запаса, представитель общероссийского движения поддержки флота Михаил Нинашев, совместные удары авиации и флота ранее отрабатывались на военных учениях. На сегодняшний момент можно говорить о том, что флот, как и планировалось ранее, принимает непосредственное участие в подавлении экстремизма. Наши корабли дополняют авиационные удары. Это во всех занятиях по подготовке используется как комбинированный удар для того, чтобы мы могли более эффективно подавлять огневые опасные для нас потенциалы, которые используют против нас исламские, значит, группировки, исламистские группировки. Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-248, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Вы все в один голос кричали о том, что вы хотите говорить по поводу нашего ракетного удара. Говорите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте, я Александр.
Да, пожалуйста.
Маленькая ремарочка. Вот это вот, когда ракета летит, как вы сказали, как змея ползет над землей, это называется полет с огибанием рельефа местности.
Круто, да?
Красиво.
Круто же, да?
Предназначено для того, чтобы невозможно было поразить средствами ПВО. Величайшая вещь. Величайшее всемирное изобретение.
Величайшее, ну я бы сказал. Но величайшее, но и вместе с тем, как и любое оружие со знаком минус.
Алексей, вы знаете, если вспомнить слова великого конструктора Калашникова, стреляет не оружие, стреляет человек. А в данном случае стрельба, на мой взгляд, правильная.
Правильная стрельба. Ну, я тоже с вами согласен. С террористами боремся, с плохими ребятами. После наших ракетных ударов и в Сирии может снег выпасть, так что надо с гуманитаркой и ушанкой туда отправить, так считает русский инженер. А догадались, почему удар нанесли ВМФ? Почему военно-морской флот наносит удар? Догадались или нет, говорит Абдул? Нет. Нет. Расскажите, почему, на ваш взгляд, именно с кораблей наносится удар? Почему? Давайте, поясните. А что обсуждать? Ну все, стало ясно, что словам Путина верить нельзя. Обещал воздушные удары, идут удары с кораблей, а завтра ядерную бомбу скинут, пишет Юрий. Пока на людей ядерные бомбы скидывали только американцы. Я бы хотел напомнить. Потом вообще говорить о том, что мы будем скидывать ядерную бомбу, знаете, когда это я слышу, мне сразу такое ощущение, что я перенесся куда-то там в 50-е. Ну, или там в 40-е, конкретно в 45-й там куда-то, да? Бомбу, да, на самолете понесут скидывать бомбу. У нас есть ракеты, у нас есть ракеты. Потом, хоть ракеты и запускаются с, как бы, понимаете, морского судна, ну, то есть он оттуда, они же все равно по воздуху идут. Считай воздушный удар, какая разница? Ну, воздушный удар. С воздуха прилетело? Ну, с воздуха прилетело. Наземной операции нет? Нет. Какая разница-то? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Самиль.
Да, пожалуйста.
Вот эти удары, которые из корабля, это, скажем так, такой подарочек Путину в сторону американцам. Чтобы они знали, что их корабли, которые там в Средиземном море или там вокруг Сирии, что они у нас на виду.
Что они на виду. Мы теперь запугали американцев,
да,
у которых...
Да. Это никакие не этим террористам, им-то наши истребители и вертолеты хватит.
Ну, ладно, спасибо огромное, но я что-то читал по поводу того, насколько нас американцы превосходят численно, да, на воде. Там что-то какое-то очень серьезное в их сторону противовес. Запрета на применение таких ракет с кораблей нет, а с земли запрещено, Абдул-Хамид говорит. Но горе... на горе стоял Шамиль, он Богу молился. Вспоминает казачью песню «Мунк», да? Американцы в шоке, убегают уже, пишет Юрий. Юрий любитель американцев, я так понимаю. Не в шоке, не убегают, но что-то знают. То есть все в рамках закона, и такая штука в контейнерах может перевозиться на обычной фуре, задается вопросом слушатель, который подписался Обама. Не-не-не, не корабли-то стреляли с территории России, но как минимум не с чужой территории, пишет Роман. Я реалист, пишет Юрий. Я сомневаюсь, вы хоть и реалист, но в какой-то мере все-таки как-то вы прозападный реалист. Ну, зная ваше сообщение, Юрий, у меня есть такое ощущение, что вы немножечко прозападный реалист. Это неплохо и нехорошо, но у меня есть такое ощущение. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Я вот просто интересно, вот кто, какие войска будут в дальнейшем охранять вот наши авиабазы и вот именно морские базы?
Наши.
Нет, я имею в виду, какие? Морская пехота там или десантников так уже пошлют?
Только они уже и посланы, там есть наши морские пехотинцы, туда они все отправились.
Ну, это пехотинцы, нет, их, наверное, не так много, в принципе.
Ну, а нужно что? Нужно больше, я не знаю, или меньше. Вы спросили, кто будет, я вам тут же отвечаю. Тут
речь идет о... Я имею в виду, не пошлют ли какие-нибудь там танцы или еще...
Кого? Уже. Кого пошлют?
Ну, десант или пехота для охраны.
Дальнейшей. Может быть, десанты пошлют. О десанте говорили в Госдуме, пока ничего официального о десанте никто вообще не говорил. О ВДВшниках для охраны говорили в Госдуме. Но это разговоры в Госдуме. Это все равно, что мы с вами поговорили. Вот, и больше ничего. Пехота что там делать будет? Кому она вообще же... Вот сколько уже можно говорить об этой наземной операции, об этой пехоте вонючей? Ну сколько уже можно раз повторять? Уже десятки раз. Уже, ой, это супер. Объясняю, значит, в эфире в субботу так получилось. Счастье невероятное. Работал в субботу с утра. Счастье невероятное. Обожаю работу в субботу с утра. Вот. Работал в субботу. В эфире объяснял, говорю, там наземной операции не должно быть. Там ее не будет. Делать там нечего этим всем придуркам. Тем более срочникам там делать нечего. Речь идет о профессиональных военных. Даже не о контрактниках. Даже не о контрактниках. О профессиональных военных, профессиональных убийцах. Присылает мне один слушатель сообщение. Вас обсуждала какая-то там, я даже не знаю, кто это, Ларина? И она сказала, вот слушала человека, а он говорит, что вот там не будет. А его бы хотелось спросить, а пойдет ли он с автоматом защищать Сирию? Господи, думаю, сколько ж дебилов-то на земле, когда же они кончатся, эти придурки. Специальную видеозапись даже сделал, видеоблог выложил всем кретинам, чтобы было понятно, что там с автоматом делать нечего, наземной операции там не будет. Нет, кретины всех мастей, занимающие разные позиции, обязательно мне предложат пойти туда с автоматом. Господи, вам-то хочется, чтобы я в Сирию с автоматом, что ли, поехал? Что это изменит? Ну, убьют меня так, дальше что? Придется кому-то искать еще... придется искать еще ведущих, которые заменят меня на этом времени. Все, больше ничего не произойдет. Хватит пороть чепуху про пехотинцев. 7373948, телефон прямого эфира. Обойдет ли он защищать Сирию с автоматом в руках? Сдалась мне ваша Сирия защищать ее с автоматом в руках? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лёша, Андрей меня зовут.
Да.
Вы знаете, я считаю, классно наша страна поступает. Здорово, что флот начал активные действия. Я сам служил на флоте, но я служил в мутные годы, когда никаких таких вот операций особо не проводилось. И сейчас я просто по-человечески испытываю, так сказать, за свою страну радость, гордость. Это классно. Пускай все видят.
Пускай все видят. Ну, да? Ну а кто в первую очередь должен видеть, на ваш взгляд?
А мировое сообщество, так называемое.
Это кто?
Которое, ну, не знаю, там, Штаты те же самые, Европа, ну, кто угодно. Потому что, понимаете, я в свое время, ну, еще после срочной службы, еще служил по контракту некоторое время, являюсь, так сказать, бывшим военнослужащим, да? И постоянно я помню, что нашу армию унижали, говорили, что она непрофессиональная, что там все разворовано, развалено и так далее, и так далее, и так далее. За последние 10 лет огромный прорыв, огромный рывок вперед. И сейчас мы видим подготовленную, высококлассную, вооруженную наши силы Российской Федерации, за которые мне просто, вот, ну, мне просто классно от этого. Я лично вот прямо испытываю эйфорию.
Да, понял, спасибо. А за чьи амбиции мы воюем? Это позор! Ковровые бомбардировки, а у нас своих мусульман 200 миллионов. Какие ковровые бомбардировки российской армии и российской авиации не применяла ковровых бомбардировок там? Вы вообще в курсе или нет? Дальше, сразу прям, а за чьи амбиции мы воюем? Вы что ли воюете? Алло! Вы мне сообщение пишите на сайт, говорит Москва. Воин, который подписался еле. За чьи амбиции мы воюем? Какие амбиции? Вам уже 10 тысяч раз всем объяснили, что у нас есть конкретный интерес. Во-первых, присутствие на Ближнем Востоке как таковое, да? Во-вторых, возможность подбомбить и разбомбить и уничтожить инфраструктуру нефти... Как говорят у нас нефтяники, добычи, да? А вообще добычи, правильно? Ну, неважно. Нефтедобычи. Да, переработки и транспортировки. Что повысит цены на нефть? Вы видели, что цена на нефть выросла? За 51 доллар улетела. Вы видели это или нет? Или вы слепые, к черту? Вы видели или нет? Я видел. А вы что? Нет, не видели? Вы не замечаете? Не обращаете внимания на это? Обращайте внимание на это. Нужно. Посмотрите на цену доллара, временно, которая немножечко понизилась. Обратите на это внимание тоже. Бывших не бывает, пишет 27-й. Молодцы, ВМФ. Все, что ломает исламское государство, то хорошо. Надо, ну, в смысле, то, что ломает террористов, это имеет в виду Виталий 44-й, да? Надо теперь с Юрия Долгорукова булаву туда пальнуть, пишет Виталий. Сказочный придурок позвонил. Так мы в 94 года Чечню утюжили и самолетами, и танками, и артиллерией. Что? Помогло, пишет Юрий. Как можно вообще чеченские события, да, события в Чечне, сравнивать с теми событиями, которые происходят на территории Сирии, если это даже не наша земля? Ну, то есть, вообще, как у вас в голове это все укладывается? Как вы, Юрий, можете это все сравнивать? Я не понимаю. Как можно сравнивать Россию 90-х, развалившуюся, да, вот развалившийся Советский Союз и наследие, которое после... с Россией теперешнего дня? Как можно сравнивать тогдашнюю армию, сегодняшнюю армию? Я вот вообще не понимаю. То есть, у некоторых в голове это как... Давайте с Полтавой сравнивать, черт побери. Давайте с Полтавской битвой сравним то, что сейчас происходит в Сирии. Ну давайте сравнить с битвой на Куликовом поле, с 1380 годом будем сравнивать. Похоже, не похоже? Ну воюют же! Но воюют-то по-другому. И воюют другие люди. Другая страна, в принципе, уже сейчас, она поменялась. Поменялись подходы. Обратите на это внимание, черт побери. Вы как будто застряли в каких-то временах и все их вспоминаете. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт, 5 баллов пробки в Москве, внешняя сторона МКАД от Ленинградки до Пятницкого шоссе совсем, в общем-то, плохо. Ну, между Ленинградкой и Пятницким шоссе. Внешняя сторона МКАД. Внутренняя сторона МКАД между Волоколамкой и Звенигородкой. Пробка стоит, внешняя сторона МКАД между Боровским и Калужкой тоже никакая. Минское шоссе на въезд, 6-километровая пробка. Есть затруднения на севере трешки, начиная от Ленинградского проспекта. Аня, слушайте, это значит, получается, если по внешней стороне, наоборот. Значит, от Ярославского шоссе до Ленинградки внешняя сторона. Внутренняя сторона как раз-таки от Звенигородки и до той самой Ленинградки. Вот трешка подстаивает. Вот это, наверное, самое сложное сейчас, что сейчас есть на дорогах Москвы, самые сложные места. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Аля?
Екатерина.
Да, Екатерина.
Стою на внешнем кольце ТТК от Савеловской. Вот не знаю, когда это все закончится. Очень плохо, как никогда прям.
Внешняя сторона ТТК от Савеловской. И закончится это, я вам сейчас скажу, ровно после Ленинградки вы поедете.
Я буду очень надеяться, спасибо.
Но вот так мне говорит Яндекс. Если я вас обману, это меня обманул Яндекс, знаете. Держитесь, крепитесь, Екатерина. У вас хороший нежный голос. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Родион, Москва.
Да, Родион.
Внешний МКАД на востоке очень плохо. Сейчас ехал от Нижегородки до Белой дачи в Стокман. Сейчас из Стокмана надо будет ехать обратно. Я не знаю, как я буду ехать, стоит жутко.
А обратно вы вроде бы нормально должны поехать. Вы же по внутренней стороне.
Вот как раз наверх, на север, едет очень плохо.
А, вот, все, понял. Теперь разобрался. А там перекрытие движения, которое всем мешает, на Рязанке, вот там, где МКАД, Рязанка, там перекрытие движения до 31 декабря. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Здесь Александр, стоит Ломоносовский, Вернадка, и все ужасно.
Ну, там все всегда ужасно последнее время, потому что там какое-то круговое движение, как я понимаю, делают, или что они делают, я вообще понять не могу. Дорожники там сделали ад. 7373948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте. Я ехала по трешке от Нижегородки до Ленинградки. За 40 минут девушка звонила, после Ленинградки там тоже стоит.
Тоже стоит после Ленинградки? Но Яндекс об этом не говорит. Яндекс об этом не говорит. Яндекс говорит, что после Ленинградки нормально, если по внешней трешке вы едете. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Косыгина нормально идет.
Косыгина нормально идет. Ну и слава богу, где-то же должно нормально идти. Ну что ж, Екатерина Звягинцева готова рассказать вам о самых свежих новостях на данную минуту, а после этого вернемся и продолжим наш разговор. Черепаха пишет, что Google рулит и лучше показывает пробки, чем Яндекс. Расчет пути совпадает на 90%. Поливают водой Мичуринский проспект в 2 градуса. Молодцы, пишет 88-й. Кто-нибудь может уже подъехать этим кретинам и объяснить, что не надо водой сейчас поливать? Ничего, потому что это гололед. Образуется. Невозможно ездить, машины будут скользить и разбиваться. Кто-нибудь может уже этим кретинам сказать, что не надо поливать в мороз? Или предморозное состояние. В Химках снег, пишет 6-й. Амер еще в 91-м такие ракеты применяли по Ираку, пишет Куз. Но я что-то слышал по поводу Югославии, что-то по поводу подобных ракет. Какая разница, когда Амеры где что применяли? Вопрос в том, что мы первый раз Насколько я понимаю, мы первый раз. Мы показываем, что мы научились, вот оно у нас есть, мы молодцы. Все вы сравниваете с американцами. Как вы любите сравнивать с американцами? Зачем вам вообще американцы? Почему вы не говорите о наших успехах, а сравниваете наши успехи с какими-то успехами или неудачами американцев? Я понять этого не могу. Слушайте, я бы хотел обратиться, я серьезно сейчас, я пока были новости, думал об одной вещи такой. Что есть определенный процент людей, достаточно немалый, во всяком случае, на нашей радиостанции, которые как-то успехом не радуются нашей армии, не радуются. Вот что им не говоря, они говорят, нет, это не то, там, а вот пускай города отобьют вот такое сообщение, или там, а пускай это сделают, а то, нет, это не успех. А когда вы, вот я сейчас хочу всех вот спросить, кто скептический, скептиков, а когда вы начнете говорить, что, о, да, вот это наша армия сработала, то есть, а что должно такое произойти, чтобы вы свой скепсис сменили восторгом? Восторгом или хотя бы признанием того, что, о, ну молодцы. Вот я сейчас хочу вот этих скептиков послушать. Пожалуйста, товарищи, друзья, которых не впечатляют наши успехи на сирийском направлении, я хочу вас послушать. А чего вам надо вообще? Вы что хотите увидеть? И после чего вы скажете, а, ну вот это да, вот это вопросов нет. Вот что должно такое произойти? Может быть, к вам прислушаются в Министерстве обороны? Кто знает? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я скептик. Я скептик не по поводу армии, а по поводу страны. Заниматься надо не внешними делами, а внутренними, я так считаю.
Вы понимаете, что внешние и внутренние дела, они взаимосвязаны или нет?
Ну, да, я понимаю, что все зависит от нефти. И, то есть мы внутренне не развиваемся. Мы опять попадаем в ту же ловушку нефтяную.
Ну, мы из нее и не выбирались.
Так надо выбираться.
Ну, надо, никто не спорит. Но почему нужно отменять одно и вдруг давить на другое, когда можно по всем направлениям работать? Я никогда не понимаю, когда внутреннюю и внешнюю политику противопоставляют друг другу.
Ну, я вижу, что у нас на внешнем фоне все хорошо, а внутри как-то не очень.
Ну,
можно сейчас бомбить ИГИЛ, а потом бомбить, там, например, Саудовскую Аравию, например.
Можно, если нужно. А нужно?
Ну, вот я думаю, что нет. Я думаю, что нужно не этими вещами заниматься.
А почему нельзя и теми, и другими вещами заниматься? Я не понимаю.
Нет, может быть и можно, но почему-то никто не занимается этим.
Ну, смотрите, у нас есть разные министры. Вот есть конкретно министр такой Шойгу, есть такой министр Лавров. Они занимаются конкретно внешней политикой, да, в том числе. Ну, вот Лавров непосредственно внешней политикой, а Шойгу сейчас действительно что-то делает во внешней политике армии нашей. Это их работа, они свою работу выполняют. А у вас претензии к другим министрам?
Ну, если они хорошо выполняют на внешнем фоне, может быть, тогда переключить на внутреннюю политику?
Кого? Главу МИД? Как главу МИД можно переключить на внутреннюю политику, если он должен заниматься внешней?
Если он такой хороший специалист, почему бы не попробовать поменять местами?
Потому что он хороший специалист именно во внешней политике. Это все равно, что вот этот хороший сантехник, а этот хороший гонщик. А давайте их поменяем местами, потому что сантехник не очень хорошо справляется. Может, гонщик хороший станет классным сантехником? Зачем?
Нет, ну это же он же не конкретный специалист, он руководитель направления.
Ну да, но он всю жизнь занимается
внешним. Направление, давайте развивать внутреннее тогда.
Ну, так это к другим министрам вопрос. Это к министру образования вопрос, например. К Мединскому мы можем обратиться, к министру культуры, да? Можем сказать, что такое? Почему вот недостаточно хорошо работаете? Можем к Силуанову обратиться, там, к Минфину и сказать, что-то не очень хорошо у вас получается тут у нас.
Да, и именно этого не происходит. То есть лучше всего затеять где-то войнушку, чтобы отвлечь от внутренних проблем.
Так погодите, это работа Шойгу, это работа Лаврова, они свою работу выполняют. У нас претензии к другим министрам, так давайте к ним обращаться и говорить, ребята, вот Шойгу, вот Лавров, вот работают, а вы что делаете? Вы чем занимаетесь? Правильно? Нет,
у меня-то претензии по существу, то есть, да, внешняя политика, это все клево, можно смотреть по телевизору.
Все круто, значит, мы аплодируем Шойгу, аплодируем Лаврову, но, например, не аплодируем Силуанову, и с ним надо разбираться и говорить, Силуанов, ты что делаешь? Вот так вот мы должны делать.
Ну, в общем, можно так всему миру навалять люлей, а сами будем сидеть в грязи, блин.
Ну, ничего, была такая страна у нас уже, мы в такой стране жили, когда на оборонку много в промышленности было рассчитано и работало, а у людей, скажем, тех благ, которые сейчас есть, не было. Ну, ничего, некоторые эту страну замечательную, Советский Союз, вспоминают со слезами на глазах и говорят, что это было потрясающее время. Я не понимаю, когда говорят, вот у нас во внешней политике ништяк, типа, ништяк, хорошо. Я специально уличным языком выражаю. У нас там все нормально. А во внутренней, типа, кранты. Типа, не справляются ребята. Так не лучше ли заняться внутренней политикой? А что значит лучше? Внутренней политикой, в принципе, надо заниматься. И внешней, в принципе, надо заниматься. Только во внешней политике у нас ребята работают нормально, а во внутренней не очень. И нужно обратиться-то, наверное, к тем, кто вовнутренне не справляется. И сказать: ребята, а что такое? А почему так? Обратиться к министру там здравоохранения, например, мы обращались. Говорю: а что такое? Почему у вас вот... Ну, какая-то модель какая-то у вас западная сейчас в здравоохранении. Мы не понимаем вот со страховой медициной, что-то не понимаем. Нам больше нравилась модель Семашко, например, да? И разбираться с ними. Но когда говорят: а тогда давайте Лавров пускай займется дорогами в России. С какой стати? Или там: а теперь Шойгу пускай займется внутренними проблемами. Какими? Он министр обороны. Он занимается, кстати, и внутренними, и внешними проблемами, да? Но имеется в виду армия внутри, армия за пределами Российской Федерации тоже. Ну вот, пожалуйста. Работа есть, конкретно идет. Какая претензия? Претензия к другим. Другие что делают? Чем они занимаются? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну вот, хотел бы сказать, как бы, что все это замечательно, там молодцы, работают, но только мы результат видим только такой, ну, какой нам говорят, бомбят, они бомбят.
А какой результат вы должны увидеть, чтобы вы руку плескали и говорили: о, вот это потрясающе?
Ну, когда территории начнут возвращаться Асаду, на которых, ему же у него на подконтрольных территориях сейчас 85% населения живет, они там скучковались. Вот когда они вперед пойдут, когда город за городом начнут брать, вот. А то, что ракеты летают и бомбят, ну, это замечательно, молодцы, главное, чтобы не сбивали, там, я пил за выходные.
Слушайте, у меня вопрос к вам. У нас задача какая в Сирии? Сделать так, чтобы Асад брал город за городом, или сделать так, чтобы к нам не пришли террористы оттуда?
Чтобы к нам не пришли террористы.
Их надо уничтожать.
И поддержать Асада. Чтобы к нам не пришли террористы, это однозначно.
Вы говорите, что поддержать Асада мы должны. Не знаю, я слышал об одной цели, которую ставят конкретно наши властители. Они говорят: наша цель — побороться с террористами. Ничего там про Асада они не говорят. Они говорят: при помощи Асада. То есть Асад — это сила, которая может на земле бороться с террористами, поскольку мы на землю не хотим, и нам наземная операция не впилась никуда. Пускай Асад там сам вместе с курдами как хочет и борется. Да, пускай сами свои наземные проблемы решают. Наша задача — не пустить в Россию террористов, уничтожить террористов. Летаем, взрываем, лишаем их финансирования. Мы знаем, что они существуют за счет какого финансирования, да? В том числе и за счет нефти, которую они в темную продают. Пожалуйста, бомбим, хорошо. Лишаем их инфраструктуры, лишаем их возможности развиваться. По-моему, это и есть наша задача. А вот эта задача — город за городом брать, ну, это я от вас слышу такое. То есть вам нужно это, то есть вы считаете, мы должны расширить свои задачи на Ближнем Востоке и постараться сделать так, чтобы брали город за городом, там, войска Асада, может быть. 7373-948. Тогда я вам могу сказать, что вы воинственнее настроены, чем Министерство обороны. Вы настоящий кровопийца просто. Вы всех хотите уничтожать, вы хотите войны настоящей. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Это Петр, Москва.
Да.
Я по поводу скептиков хотел бы вам сказать.
Вы скептик?
Было как-то голосование по поводу исламизации. Боится ли Москва исламизации?
Да, было дело.
Я был поражен, когда услышал, что 85% что ли там боялись исламизации.
Да, но вы нас уводите в другую степь, еще так медленно говорите, что это, ну, я вообще не понимаю, зачем. Так случилось, что я уволился, слава богу, до Сердюкова, а сейчас трошки завидую нашим военным, пишет 34-й. Задача — надрать зад террористам, щелкнуть Амеров по носу и показать другим странам, что власть Амеров тает. Так считает 87-й. Но по поводу надрать зад террористам, да, такую задачу ставят. По поводу того, чтобы щелкнуть Амеров по носу, такую задачу официально никто не ставит. Какое исламское государство из Сирии? Завтра регистрация в системе Платон. Вот где ужас наступит для всей России. Все подорожает несколько раз, пишет 96-й. Ой, я много раз уже слышал, что у нас все подорожает в несколько раз. Дорожает, безусловно, но чтобы в несколько раз. Чтобы Асад договорился с оппозицией побыстрее, говорит 15-й. Здесь интересная вещь, потому что французы предложили Асаду вместе с оппозицией единым фронтом выступать против террористов Исламского государства. И все такие: чё? Как? То есть, может быть, и такая ситуация будет. Может быть. Удивительно, но может быть. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я скептик и готов рукоплескать, когда наши военные будут не только патриотизмом руководствоваться, но и прежде всего достатком своей семьи. Нам нужно поднимать зарплату военным.
У военных неплохая зарплата. У вас есть хоть один военный знакомый человек?
У меня отец был военным.
У вас отец был военным, а у меня есть знакомые, конкретно в городе таком есть военный город Тотское, знаете, в Оренбургской области.
Нет, вот. Не слышал.
Не слышали. Может быть, помните об испытаниях на Тотском полигоне, когда взрывали у нас атомную бомбу?
Так.
Вот. Вот там есть военный, он конкретно мой знакомый. Он в звании лейтенанта, насколько я сейчас знаю. Вот. Он говорит, что неплохо подняли зарплаты. Еще, кстати, во времена Сердюкова.
Возможно, но я вам могу сказать про военный аэродром в Вязьме, который находится. И там не очень люди хорошо получают.
Не
у меня
очень
есть,
хорошо.
Товарищ Вениамидов, его прозвище Веник, вертолетчик, он ушел в частную авиацию, потому что с гражданкой очень мало получал, а человек очень малого достатка. Его семье много не надо было. Зарплата порядка 20-25 тысяч. Разве она может быть такая у военного, который будет воевать в Сирии, в Америке, где угодно?
На то есть поднимать зарплаты.
Воевать, но нужно еще и людям платить.
Поднимать зарплаты. Не знаю, вот
потому
я слышал, что для военных... Я слышал, что для военных... Вот я не знаю, когда связывают патриотизм и деньги, это всегда интересно. Я слышал, что у военных... Да, я слышал, что у военных неплохие льготы по ипотеке, например, есть.
Это есть, но где взять деньги изначально, первоначальный взнос за ипотеку тоже?
Но где мне их взять?
Ну, то же самое. Вот военным хотя бы надо давать, которые нас защищают.
Ну, им и так уже...
А мы уже с вами, гражданки.
Послушайте, им уже льготы дали. Уже льготы дали. То есть им дают льготы. Они получают... Вы знаете, что Министерство обороны то же самое участвует там в каком-то... В программах долевого строительства. Ну, то есть оно отвечает за эти квартиры. Оно их выкупает, дает военным под определенный процент. Ну, то есть я понимаю, что стремиться можно, конечно... Ну, есть куда стремиться всегда, но все-таки военное положение военных сейчас не такое ужасное, как раньше. Наверное, вы с этим согласитесь. Вы будете руку плескать, когда наши военные начнут ездить на Бентли, наверное. Вы это имеете в виду? Ну, не знаю. Да, отличная зарплата у военных, условия нормальные, абсолютно отличные, пишет Абдулхамид. А отлично это сколько? В Монино, кстати, снег хлопьями пошел, написал нам Слава. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Да.
Москва. Ну, по поводу успехов нашей армии, на самом деле, есть общее понимание, что эти успехи нам очень дорого обойдутся, и лет через 10 мы это очень вспомним, как в свое время СССР вспомнил после входа в Афганистан.
Ну, послушайте, в Афганистане был контингент наземный, 100 тысяч человек. Вы вот о чем говорите? Мы говорим о 50
понимаете,
самолетах, а вы говорите...
Понимаете, с бравады, сейчас мы надерем задницу. Понятно, что сейчас никакого ИГИЛа не бомбят.
А что бомбят? Вам откуда это понятно?
Ну, читайте газеты, читайте.
Я читаю газеты, я работаю журналистом. Вы мне не рассказывайте про газеты. Вы прочитали одну какую-нибудь зашоренную газетенку, какую-нибудь американскую, там, украинскую, и все. И вы теперь знаток. Читайте газеты. Я каждый день читаю иностранную прессу и нашу прессу. И что вы мне рассказываете здесь? Да, сейчас есть некие прения сторон, я имею в виду США и России, по поводу того, что и как Россия делает в Сирии. И да, мы слышали заявление из Пентагона, которые люди там говорили, что мы, оказывается, бомбим территорию сирийской оппозиции умеренной. Потом мы слышали опровержение из Пентагона этих сведений. Более того, мы слышали опровержение этих же сведений в этой же зарубежной прессе от самой сирийской оппозиции умеренной, что нет, наши позиции нигде не пострадали. Врете вы все. Вот примерно так и было. То есть один раз прочитал газету, все, эксперт. Вы читаете газету? Читаю! В том-то и дело, что приходится мне это читать. Работа это моя. И не надо мне тут вкручивать в уши разные предметы, ладно? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Не забывайте, что когда мы наращиваем свое присутствие в Сирии, это, естественно, будет не устраивать американцев по многим позициям. Они привыкли себя чувствовать там единовластными хозяевами и решать судьбы этого региона самостоятельно. А сейчас судьба региона зависит не только от них, но и от России, что, в общем-то, никто особо и не ожидал. Естественно, их это будет задевать. И, естественно, они видят в этом ущемление своих интересов. И, безусловно, этот альянс дружественно-вражеский сейчас у нас в США, безусловно. Но мы вынуждены, и они вынуждены как-то контактировать, что тоже хорошо. Это лучше, чем отсутствие вовсе какого-то контакта. И Турция истерит. А вы чего ждали? Конечно, она будет истерить, если она нефть получает за $20 за баррель. Конечно, она будет истерить. Если в Турции боевики Исламского государства отдыхают на курортах, их пальцем никто не трогает. Конечно, Турция будет истерить. Ну, а чего вы ждали? Да. Известно, что они бомбят. Ну, где известно? Ну, наши координаты точные дают ударов. Показывают карту, как летят ракеты и куда эти ракеты попадают. И вы мне тут рассказываете вдруг про то, что всем известно, что наши бомбят позицию, оппозицию в Сирии. Кому известно? То, что вам там на диване известно. Ну вот известно, что в Афганистане самолеты натовские разбомбили больницу. Вот это известно. Вот это подтверждено всеми. Все. Вот это известно. Ну, а вот то, что вы говорите, это никому не известно. Никому. Это известно только пропагандистам. Ну вот и все. Которые что хотят, то и порят. 7373-948, телефон прямого эфира. С картой. Вот посмотрите, последний запуск, который был с корабля, да, осуществлялся он. С воды осуществлялся. Посмотрите, там карта дается точная. Точно, куда летит ракета, точно, где она что взрывает. Что ж там, кретины, что ли, не могут посмотреть карту, развернуть? Ну что еще нужно? Наше Министерство обороны отрабатывает по полной программе не только войну саму, вот эти военные действия, да, обстрелы, но и медийную войну, информационную. Подкопаться нельзя. Вот карта, вот удар, вот вам, пожалуйста, вот мы выкладываем у себя в Facebook. Зачем наше Министерство обороны, задайте себе вопрос, выкладывает видеозаписи в Facebook? У них же есть и сайт, и все. Зачем они выкладывают в Facebook? Ну, задайте этот вопрос сами себе и ответьте сами себе на этот же вопрос. Станет легко. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Эльдар, Москва. Да, наши ракеты действительно попадают куда надо, потому что вот бурление вот этого всего доказало то, что они все-таки имеют силу. Это раз. А во-вторых, у нас, ну, нам нет, мне кажется, разницы между оппозицией и между ИГИЛом. Они для нас все одинаковые, как бы по факту, и практически, и фактически. А в-третьих, я посоветовал бы нашему Министерству обороны, честно говоря, добровольцев туда отправлять. В том числе и мусульман.
Министерство обороны наше никакого отношения к добровольцам не имеет, и более того, об этом уже заявлялось, и если добровольцы туда и поедут, мы к этому отношения не имеем.
Наши... Формировать какие-то батальоны, может быть?
Нет, мы этого делать не будем. Ну вот, официальная позиция такова, мы этого делать не будем, нам это не нужно, у нас есть авиация, мы с нее работаем, все, больше мы ничего там делать не будем. Добровольцы сами хотят, пускай едут, это вообще не наше дело, нас это не парит. Вот такая примерно позиция. Поменьше Первый канал, смотри, журналист Липовый пишет 59-й, поменьше сообщений пиши, слушатель Липовый. Знаете, вот такой ответ. Я буду смотреть то, что я считаю нужным. Я буду смотреть Первый канал, я буду смотреть CNN, я буду смотреть Второй канал, я буду смотреть НТВ, я буду смотреть все каналы, которые возможно, просто для того, чтобы сформировать свою точку зрения, которая может отличаться и от Первого канала, и от CNN. И плевать я хотел, что вы по этому поводу думаете. Потому что мне важно знать разное освещение одного и того же события, одних и тех же событий. Разное. Это помогает сформировать точку зрения. Мне лично. А то, что вам не нравится, что я смотрю, например, Первый канал или какой-то другой канал, меня абсолютно не парит. 7373-948, телефон прямого эфира. Я буду читать все, что предпочту нужным. Да, сочту нужным читать. И смотреть. И уж точно не ваше сообщение это будет, 59-й. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, да. Из Москвы.
Да, пожалуйста, Олег.
Премьер-министр Турции, 20 из 57 ударов, только 2 попало в ИГИЛ. Поэтому, что касается...
А вы что, я не пойму, вы турок, вы живете в Турции?
Можно я закончу?
А что тут заканчивать? Ну, премьер-министр... Нельзя! Премьер-министр Турции сказал! И что? И что премьер-министр Турции сказал? Вы что, турок, вы живете в Турции, что ли, я не пойму? Вы из Анталии нам звоните или откуда? Премьер-министр Турции, мне мой министр обороны сказал, мне мой президент сказал, мне мой премьер-министр сказал, мне начхать на премьер-министра Турции. Премьер-министр Турции пускай предоставит разведданные, пускай покажет, где и как. Где-то там что-то лобанул какой-то премьер-министр Турции. Вот конкретно видео, вот конкретно точки. Координаты на карте Министерство обороны наше выкладывает. Министр, премьер-министр Турции сказал. Чхать я хотел на слова премьер-министра Турции. Абсолютно необоснованные. Потому что премьер-министр Турции, как известно, если вы хоть чуть-чуть копнете в ситуацию, сразу поймете, имеет непосредственное отношение и интерес в деятельности исламского государства на территории Ближнего Востока. Если не хватает мозгов проанализировать элементарную ситуацию, не надо вообще ничего говорить. Молчите навсегда, просто замолчите и все. Ну что, сколько можно раз объяснять, что у Турции есть выгода с этого? Вы посмотрите, что произошло, когда наш самолет залетел немножечко на территорию Турции. Такой вопль подняли, с ума сойти можно. Соплями кидали через Средиземное море. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, нет, не получилось. 7373-948, алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, Алексей, я да. Александр, Москва.
Да.
В основном вас поддерживаю, хотел бы вот уточнить пару моментов. Плохо живут военные, говорят. Да ни хрена. Что такое военная ипотека? Это государство выплачивает за офицера его ипотечные выплаты. У меня друг, я офицер запаса. Начнем с этого. Выпустился в 92-м году. До 97-го года получал $3. Составы охранял на станции, разгружал, в автосервисе подрабатывал. А сейчас у меня друг, старший лейтенант, вот только капитана получил, половину квартиры купил. Именно благодаря военной ипотеке. Да, вторую половину родственники помогли. Но половину квартиры, вот потому что он мало прослужил, ему государство половину двушки в Москве оплатило. Военная ипотека.
Ну да, я знаю о военной ипотеке. Я знаю о военной ипотеке. Я знаю, что ей пользуются. Я знаю, что это конкретный момент. Может быть, просто кто-то хочет, чтобы рядовой наш военный какой-то, да, рядовой не в плане рядовой по званию, а рядовой военный, вот, вы поняли, жил как олигарх какой-то. Ну, это невозможно. Ни в одной стране мира такого не бывает. Вы сами прекрасно понимаете. То, что военные должны жить хорошо и лучше, чем среднестатистический гражданин Российской Федерации, я с этим абсолютно согласен. Потому что эти парни рискуют своими жизнями, ведя боевые действия, если таковые должны быть. Вот сейчас, в данный момент, наши летуны там, да, борются с террористами на территории чужого государства, да? И вот этим ребятам надо платить хорошо. Я так считаю. Их семьи надо содержать. Не дай бог, что случится, помогать. А как по-другому? Ну нет, надо помогать вот этому вот человеку, который там что-то с дивана мне написал здесь, да? Или мне может помочь? Нет, не надо мне помогать, сразу отказываюсь. Спасибо огромное, спасибо. Раскланялся, спасибо огромное. Не надо. Вот военно помогайте. Вот, хорошие ребята, молодцы. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Рад вас слышать, в Москве привет. Я хотел бы подытожить, ну, в смысле, такую вещицу еще сказать. Современные ракеты, у меня папа делал систему межконтинентальных баллистических ракет для Курска и Томска. Современные ракеты, межконтинентальные, весовые эквиваленты на полигоны ложились с точностью до 5 метров. Это раз. А крылатая ракета залетает в форточку. Это два. И говорить, что там страдает мирное население или что-то еще. Удары точечные, они есть, и это правильно. Это делать нужно с воздуха. Никаких там пистолетов, автоматов и пушек не нужно. А Турция, безусловно, в этом нуждается, и ей это на руку все, вся ситуация, я так считаю.
Мы знаем про Турцию, мы знаем про Саудовскую Аравию, но вам что, неизвестны цели, что ли, этих государств? Ну, неизвестно, что Катар хочет. Ну что, вы как дети, серьезно, аж больно смотреть на это, больно смотреть. Премьер-министр Турции сказал, почему премьер-министру Турции вы доверяете, а нашему министру обороны не доверяете? Вот объясните мне, пожалуйста, почему глазам своим не верите? А премьер-министр Турции сказал. Да чихать, что он там сказал? Какой-то премьер-министр какой-то Турции. Сейчас новости, после этого продолжим. Часов 5 минут, среда, октябрь, день 7. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Критики, которые мне пишут, они мне говорят, ну, мой президент, мой министр обороны, как так можно и так далее. А чем он, если не мой, я в России живу, вы что, не понимаете? Меня всегда удивляли вы. И продолжают удивлять. Это ваш президент. Нравится он вам или нет? Поражаюсь, прям поражаюсь этим. Не могу успокоиться даже, честно. Но это невозможно. Твой министр обороны. А чей он, если он не мой министр обороны? Если он отвечает за российскую армию с нашими русскими военными в моей любимой России. Чей он? Чей, если не мой? Ну, объясните мне. То есть, какая логика? Что, неужели вам роднее премьер-министр Турции? Он ближе к вам, он решает какие-то задачи, которые связаны хоть как-то с вами, премьер-министр Турции. Ответьте сами себе на вопрос, откуда у премьер-министра Турции может быть вообще тактическая информация по тому, куда наши ракеты и как ударили. Откуда? Мы получаем информацию от сирийцев. На их территории идут военные действия. У Турции откуда информация? Ну откуда? Откуда они знают, что не туда или туда попало? Откуда премьер-министр Турции это может знать? Вот сами отвечайте, вот откуда? Потому что кто-то в интернете в Paintbrush'е что-то нарисовал на карте или что? Ну, откуда он получает информацию? От боевиков Исламского государства может он получать информацию? Откуда? От сирийской оппозиции? Сирийская оппозиция говорит, по нам не били. По нам не били, все нормально. Все, мы здесь, мы тутчики. Аланд говорит, а может сирийская оппозиция объединится с Асадом и вместе ударит там, а? Аланд говорит. Все, сирийское, не поняли, конечно, странное предложение. Но тем не менее, вот какой диалог идет. Премьер-министр Турции сказал. Сказал и сказал. Премьер-министр Австралии много чего говорил. Он говорил о том, что он там возьмет за грудки президента Российской Федерации. Взял? Нет. И чего? Зачем мне слушать премьер-министра Турции, Австралии? Да? И верить им. Хотя бы, да, ладно, хорошо, я их слушаю, потому что я хочу знать их мнение, да, и взгляды какие-то, и как они будут себя вести, пытаться прогнозировать. Но почему я должен сразу поверить им? То есть, с какой стати я должен сразу вдруг поверить премьер-министру Турции и сказать, ну да, да, ну, он, конечно, он говорит правду. Все, у него нет интересов геополитических в регионе. У него нет интересов каких-то сотрудничества или несотрудничества с Россией. Турция не член НАТО или что? Я не понимаю, что вы имеете в виду, когда вы мне... Это как истину в последней инстанции. Премьер-министр Турции сказал. Уж что только премьер-министр Великобритании не говорил. Сейчас сказал, что 64 позы разные попробовал в сексе со своей женой, ни одна не работает. Премьер-министр Великобритании сказал. Что дальше? Почему я должен вдруг ему на слово поверить? Может быть, он только 63 позы попробовал со своей женой? Я не вру, я правду говорю, пожалуйста. Британские СМИ об этом пишут. Не первый канал. Британские, пожалуйста, читайте, смотрите, может быть, что-то узнаете. Ну вот, ладно, давайте, раз вы такие воинственные, и, кстати, это меня удивляет, потому что воинственные именно те люди, которые вроде бы как против того, что делает сейчас наша армия в Сирии. Они говорят, вот когда города начнут брать. То есть они как бы подталкивают к большим военным действиям. Ну вот. Ну давайте, вот Жириновский сегодня превысил все рамки воинственности, на мой взгляд. Предложил вернуть Финляндию и Польшу в состав России. Об этом заявил, выступая перед участниками первого международного юношеского медиафоруме в Артеке. По словам Жириновского, все отделения после 1 января 1917 года шли незаконно. Он говорит, после незаконного свержения царя незаконно вдруг выделилась Польша, а независимость Финляндии была предоставлена решением Совнаркома советского правительства, но оно не имело права такие решения принимать. И говорит, давайте-ка в состав России ведем Финляндию и Польшу. Вот, наверное, это тот момент, когда я не соглашусь с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Заявление восхитительное по своей содержательности и эмоциональности, но только зачем нам Финляндия и Польша в составе России в данный момент, мне непонятно. Давайте все-таки я проведу голосование, потому что я так понял, что у нас очень много оригинально мыслящих людей среди аудитории. Пожалуйста, 134-21-35. Вы согласны с тем, что Финляндия и Польша должна вернуться в состав России, потому что все, что после 1 января 1917 года было, все незаконно. 134-21-35. Финляндия и Польша должны вернуться в состав Российской Федерации, вы бы очень этого хотели. 134-21-35. 134-21-36, они нам не нужны. Они нам не нужны, спасибо огромное. Абсолютно не видим никакого смысла и толка в том, чтобы Финляндия и Польша возвращалась в состав Российской Федерации. Бред какой-то. 134-21-36, Финляндия и Польша в составе Российской Федерации на дух не нужны, в общем-то. Никакой необходимости в этом нет. Мы против. 134-21-36. Вот и посмотрим, насколько вы воинственны. А еще Аляску не забыть, пишет 64-й. Пошел снег, зима. Где пошел 89-й? Мы сегодня разбирались. Это твой президент, а я за него не голосовал. Говорит 11-й. Я вообще на голосование не ходил. Что дальше? Большинство выбрало, и до свидания. Можете дальше мне рассказывать, за кого вы голосовали или не голосовали. Вы бы знаете, что такое демократия или нет? Или вам первый раз такое слово почудилось где-то? Демократия — это когда люди имеют право выбирать. И если большинство так решило, так и будет. Все, до свидания. Остальные, значит, не убедили. 134-21-35. Вы говорите, Финляндия и Польша должны вернуться в состав России. 134-21-36. Ни в коем случае этого делать не нужно. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Да, вы знаете, Анастасия. Я очень волнуюсь по такому вопросу.
Не волнуйтесь.
Все политики говорят, что мы завязнем в Сирии. Но вот Багдасаров вчера говорил о мерах, которые надо было принять еще вчера. Угу. А мы их не приняли. И если кто-нибудь слышит из друзей Путина, наверняка, пусть он выслушает то, что говорил Багдасаров. Он большой специалист по Востоку. Потому что
он может...
наши ребята...
Послушайте,
там завязнут, это ужасно.
Как могут...
Очень многие политики не знают путей. Вообще, Багдасаров говорил, что мы должны вооружить курдов.
Я понимаю, Багдасаров, понимаете, это какой-то ужасный мир, в котором я живу, и я должен все время это слушать. Багдасаров сказал, Багдасаров разбирается, например. Не хочу ничего говорить про Багдасарова, но это одно из мнений, да? А Становский другое сказал, что дальше? Это мнение. Научитесь жить в мире, в котором люди имеют право высказывать свое мнение, и это мнение может быть правильным и неправильным. Ну, Багдасаров, молодец, большой, но у президента каждый день на столе сводки от армии, естественно, от Шойгу, я уверен, отчет постоянно идет, от службы внешней разведки, от ФСБ все время докладывают. Багдасаров сказал... Хорошо, что он сказал, молодец, он выразил свою точку зрения. Вы можете быть согласны, не согласны. Вы думаете, эти точки зрения не слышат? Вы думаете, одна точка зрения там есть где-то, да? Вот и люди сидят и вот у нас такая точка зрения. Естественно, эти вопросы прорабатываются. Ну как, по-другому? Ну слушайте, ну а вот Багдасаров сказал, а вот Сатановский сказал, а вот Жириновский сказал, что Финляндию и Польшу надо в состав России. Все, а я верю Жириновскому, он большой молодец. Более того, мы с ним неплохо общаемся, да? То есть нормально абсолютно у нас дружеские отношения с Жириновским. Пожалуйста, я ему верю, все, Финляндию и Польшу вернуть. Давайте теперь донесем это до Кремля обязательно, эту идею. Мир открытых мнений. Надо воспринимать как мир открытых мнений. Человек высказывает свою позицию. К ней можно в какой-то части прислушаться, в какой-то нет. Так же, как к моей позиции, понимаете? Так же, как к вашей позиции. Нет сейчас людей, которые могут глаголить истину. Их никогда не было, сейчас их тем более нет. Мнение. Мнение, которое можно подвергать сомнению. Вот он считает, Багдасаров считает, нужно вооружать курдов. Хорошо, молодец. Молодец, хорошо. Он так считает. Все, удачи ему в дальнейшем. Я не смею оспаривать его мнение. Пожалуйста, хочет, на. Да, пускай делает, как может. 25% радиослушателей говорят, что нужно Финляндию и Польшу вернуть в состав России. 75% говорят, не нужно этого делать. Слава богу, хоть так. Слава богу, хоть так. А я боялся, что у нас большинство скажет, что нужно вернуть Финляндию и Польшу в состав России. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, вечер добрый.
Да, здрасте.
Меня зовут Михаил. Вот спасибо за эфир. Очень хорошо ведете передачу, и у меня складывается мнение, да, от звонивших. То есть это или троллинг идет,
да нет.
Или люди вообще не понимают, о чем говорят.
Да нет.
Им кто-то что-то сказал,
так всегда.
И они это принимают за чистую монету.
Так всегда. Таков мир. Вот поймите, это же очень просто. Вот возьмите себя, посмотрите на себя, на своих друзей. У вас очень много, у каждого, я уверен, проблем. Дома, с родными, на работе. Вопросы, которые вам нужно решать каждый день, постоянно. Потому что если вы их не будете решать, вы не сможете прожить, заработать денег и так далее. Вы этими вопросами занимаетесь. И, естественно, у вас не так много времени, как у определенных там аналитиков, для того, чтобы анализировать ситуацию внешнеполитическую там, по Сирии, правильно? Потому что у вас полно своих проблем. И, естественно, в основном у людей мнение формируется за счет того, что высказывают эксперты. Но нельзя опираться на одного эксперта. Нельзя. Именно для этого существуют такие программы, вот всякие ток-шоу, да, вот там Соловьев ведет, еще что-то. Когда приходят люди, и они говорят друг с другом. Почему? Потому что нужно услышать мнение. Мнение. И из этого пытаться уже что-то вычленить. Поэтому зовут кучу умных людей, и куча умных людей порой высказывает полярные абсолютно точки зрения, но тем не менее их слушают, да? Попытка слушать их происходит какая-то. И потом из этого еще что-то можно вычленить. А может быть и невозможно. Может быть это все перерастет в ор, крик и все, и тишина. Но естественно большинство опирается на то, что им скажут. Ничего с этим не поделать. Но меня удивляют те люди из большинства, которые опираются на слова иностранных лидеров, иностранных каких-то премьер-министров. Ну, то есть нельзя опираться со стопроцентной уверенностью на слова премьер-министра Турции. Мы можем принять их к сведению, но дальше мы должны выслушать вторую сторону, посмотреть. Опять же, мы смотрим, Министерство обороны Российской Федерации одно говорит, например, премьер-министр Турции другое. Что нам предоставляет премьер-министр Турции? Кроме слов, ничего. У нас есть какие-то данные, что-то на картах он показал, у него есть конкретные свидетели. Где они? Пожалуйста, покажите. Ничего этого не предоставляется. Что предоставляет Министерство обороны Российской Федерации? Точная карта, полет, траектория полета, пожалуйста, в 3D, как летит ракета и куда она попадает. Все сфотографировано, все снято, везде все выложено. Вот! Вся информация, вот она у вас в компьютере. Вы сейчас, не поленитесь, зайдите на эту страницу Facebook Министерства обороны, и вы увидите, что вся информация предоставлена. Ну, кому мне поверить? Эмоциональному заявлению, за которым не стоит доказательств, или заявлению Министерства обороны, за которым стоят конкретные вещи какие-то, да, карты, вот, пожалуйста, вот, я могу своими глазами посмотреть, удары как наносятся, съемка удара, куда он произносит, и тут же параллельно карта. Чтобы было понятно хотя бы, где этот удар. Сравнить, как дороги идут и так далее. Можно. Ну как? Нет, вот мне там сказали. Ну сказали и сказали. Когда говорят, нужно же понять, чем еще подтверждают свои слова люди. Говорят много что. Мы помним, как входили американцы в Афганистан. Мы помним, как американцы входили в Ирак. Что только не говорили. И химическое, и ядерное оружие, все что. Где химическое оружие? Где ядерное оружие? Где оно? Где? Ну вот где оно? Нету его. Почему его нет? Не знаем. А потому что нам сказали в определенный момент. С пробирочкой я помню человека, который там, по-моему, в Конгрессе, если я не ошибаюсь, размахивал пробиркой и говорил, вот оно, химическое оружие. Ну да, конечно, ему дали химикат, который способен уничтожить людей. И он с ним пришел в Конгресс и размахивает им. Ну то есть вы сами понимаете, что там есть конкретно люди, типа нашего Федеральной службы охраны ФСО, которые ни за что и никогда не позволят пронести что-то опасное, биологическое или химическое, в то место, где элита собралась, политическая. Вы они что, дебилы? Нет! Соответственно, мы видим трюк, мы видим шоу. Ну куда мы видим шоу? Мы хотим, мы верим, хотим, не верим. Доказательства. Конкретные доказательства. Вы ударили не туда. Пожалуйста, где? Где мы ударили? Где? Покажите. Покажите. Фотографии покажите. Покажите координаты. Нет. Все. Ну вы что? 7373-948. Телефон прямого эфира. Если наш самолет залетел, и турки говорят, залетел, вот у нас данные, пожалуйста, залетел ваш самолет. Наши признаются сразу, в первую голову, чуть ли не быстрее турков, сказали, мы там нарушили пространство, обратите внимание. Это наша вина, наш косяк, мы признаем, не отнекиваемся, вот так оно и есть. Правда, правда, правда. Врать не будем. Было такое? Было. Наши сразу сказали об этом. Сразу. И никаких игр и обманов не было. Вот, да, мы нарушили, да, вопросов нет, ребята, это косяк наш, берем на себя, просим прощения. Ну, как так получилось, иногда такое бывает. Вот у нас что-то там сбилось по оборудованию. Многие считают, что ничего не сбилось, но тем не менее. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
У меня такое мнение есть вот по поводу нашего удара ракетами. Дело в том, что Маккейн, американский этот гребаный конгрессмен. Так вот он говорил, что надо вооружить игиловцев системами и комплексами против самолетной обороны. Ну то есть стингерами, короче говоря. Слушайте. Так вот, наши заранее показали, что у нас не только самолеты есть, у нас есть еще ракеты, которые ни один стингер не возьмет, и он может свои стингеры засунуть себе в одно место.
Ну, спасибо, что не назвали это место, спасибо огромное. Но я не помню, чтобы наша армия применяла крылатые ракеты где-то. Я не помню. Возможно, мой опыт недостаточен, и мне кто-нибудь напомнит, но я не помню. Они у нас вроде бы как всегда были, но мы ни разу не видели, как они действуют. Вот мы показали, как они действуют. Бах! Это очень важно. Это очень интересно всем посмотреть. По поводу того, кто и где кого как призывает. Понятно, что людей очень много, да, вот вы говорите, Маккейн там и так далее. Ну вот наш Владимир Вольфович, да, политик яркий. Он и заявление делает яркие, Финляндию и Польшу в состав России. Да? Кто-то сейчас на Западе может сказать, а вот Жириновский, лидер партии одной, вот как они обычно говорят, националистической, они считают ЛДПР националистической партией, он сказал, что а это значит, что Россия хочет... Нет, это значит, что Владимир Вольфович это сказал. Значит, что Маккейн что-то там сказал. А кто такой Маккейн? Ну кто он? Что он делает? Какая власть в его руках реальная? У Маккейна? Какая? Ну-ка, расскажите, пожалуйста, какая власть реально в руках. И все-таки, ну, там, ну, значит, надо разобраться. Только давайте сначала разберемся, да? И так вот во всем. 7373948. Вот на Украине сейчас один какой-то полудурок, придурочный идиот говорит, надо помогать игиловцам. Ну, в смысле, не игиловцам, а террористам Исламского государства. Надо, говорит, помогать, пускай повоюют с Россией. Ну, конченый, ну, придурок. Ну, что с ним делать? Ну, ничего с ним не делать. Ну, он конченый. Наши, естественно, разразились по этому поводу гневными комментариями. Безусловно, они отрабатывают сейчас. Молодцы. Повестку надо отрабатывать информационную и сказать, что вот там во власти кретины сидят на Украине. Хорошо, молодцы. Ну, понятно, что этого делать не будут. И понятно, что этот человек, ну, он как бы, если не выжил из ума, то играет не на той теме, на которой надо играть. Он не может даже открыть глаза и понять, что сейчас все мировое сообщество борется, кто по-настоящему, кто фальшиво с Исламским государством. Он не может понять, он дебил, понимаете? Он сидит у себя там на Украине и придурок. Все, он конченый. А давайте поможем террористам. Ты что, вообще, что ли, больной? Ну, таких людей надо быстро убирать подальше из руководящих органов. Они могут быть политиками, кем угодно, да, они могут что-то кричать, возглавлять какие-нибудь там, я не знаю, партии, все что угодно, националистические, не националистические, по барабану. Ну-ка, во власти их не должно быть. Все. Было же заявление сегодня? Ну, было. На Украине сказали же, да? Ну, есть же такой придурок там, я даже имени его запоминать не стал. Есть такой конченый человек, хотите, найду. Давайте, говорит, помогать террористам Исламского государства. Ну, конченый, все. Крыша поехала у человека. О чем говорить? Давайте сошлемся на его слова. Давайте сошлемся на его слова и будем говорить, а вот он сказал, мало ли что он сказал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
По поводу того толстого советника Аваковского, которого он не просто сказал, давайте ИГИЛу помогать, он сказал, давайте выкладывать и сдавать игиловцам фотографии русских летчиков и техников, чтобы на территории Российской Федерации игиловцы мстили их семьям.
Но вы же понимаете, какой он конченый человек? Ну, просто он
это,
дурак.
Это
он дурак.
Конченая нация.
Нет.
Я хотел бы про Жириновского,
Алексей. Нет.
Вы тему-то подняли.
Ну, тему даже проголосовали. Да, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, Жириновскому захотелось польских яблочек. Ну, у нас же санкции, а вот бедный без яблоков никак жить не может.
Ну, может быть. Но на самом деле, всегда, я думаю, есть люди в России, которые угостят лидера ЛДПР яблоками нашими, российскими. Вот. А по поводу, что это конченная нация, как вы говорите, я вот таких вещей вот не признаю и не считаю, что так нужно говорить. Вот просто есть конченые люди. Понимаете, там есть они такие. Советники они там, не советники. И с ними надо работать, с ними надо работать. И работать нужно в первую очередь, вот прям в первую голову, конкретно украинцам. Ну, потому что, когда ты видишь, что у тебя есть такой человек, который подобные заявления делает, ты должен задуматься крепко. А все ли у него в порядке с головой? А как он и чем может вообще руководить или не руководить? Кому он и что может советовать? Что завтра будет этот персонаж советовать? Ну, то есть, это же в первую голову должно прийти людям, простым, правильно? Вот. А по поводу того, что народы обманывают, мы же обманутые тоже в определенный момент. Вы же прекрасно знаете, ну как Советский Союз разрушался. Вы знаете, что был референдум о том, сохранить Советский Союз или нет. Он был как раз всесоюзным. И вы знаете, что большинство, в том числе и мои родители, проголосовали против развала Советского Союза, распада. Ну и вы знаете также, что после этого были подписаны Беловежские соглашения, в которых, в принципе, лидеры стран Украины, Белоруссии, да, и России, они, в общем-то, наплевали на то, что хотел народ. Да, мы обманывались. И не раз нас обманывали. Украинцев тоже обманули, не забывайте об этом в данный момент. И не забывайте, что они тоже находятся под гнетом пропаганды. Естественно. Как и в любом государстве, где существуют СМИ, где существует некий интерес национальный, есть пропаганда, и под гнетом этой пропаганды, естественно, люди находятся. Где-то она умелая, как в США, где-то она неумелая, как на Украине. Ну, вот и все. Где-то она тоньше, где-то она толще. Но она есть. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день, меня зовут Елена.
Да, пожалуйста, Елена.
Вы знаете, да, хотела бы немножко отвлечься от бомбардировок Сирии. Боже. И, наверное, все-таки сказать о том, что у нас в стране очень много проблем, и без Сирии. У нас есть Чечня, у нас есть Ингушетия. И, вы знаете, я...
Какая проблема у нас сейчас с Чечней?
Знаете, проблема с Чечней в том, что у нас идет очень большая исламизация государства. И я даже не то чтобы читаю газеты, я сталкиваюсь с этим лично. Я училась в университете, у нас учились чеченцы, и у нас было очень много с ними проблем. В том числе изнасилование девушек, затаскивание их в туалет и так далее.
Хорошо, вот сейчас, подожди, секунду, на секунду. Нет, я уже понял, подождите, но вы говорите...
И в принципе о проблеме, связанной с мусульманами, я бы не хотела, чтобы наша страна влезала в это, потому
понял,
что...
Понял, спасибо огромное, спасибо большое. С чеченцами у нас проблема, потому что девушка училась в университете, и там какие-то чеченцы якобы насиловали кого-то в туалете. Последняя видеозапись изнасилования на вечеринке студентов МАДИ. Где там чеченцы? Где? И насилующие некую Ирину, я не знаю, как ее фамилия. Где? Мы вчера это обсуждали. Наши русские парни. Насилуют. Так, так правильно? Правильно я говорю или нет? Трое. Правильно я говорю или нет? Или я ошибаюсь? Нет же ж надо вспомнить какую-то ситуацию в университете, которая, внимание, якобы была, а может ее и не было. А это любимое вообще оружие всех пропагандистов. Ссылка на непроверяемый факт. То есть я проверить это никак не могу. Я не знаю, было это или не было. У нас в университете... Пожалуйста, где это было? Обсуждалось это в СМИ или не обсуждалось? Сейчас все вот так вот на всех смотрят. Про чеченцев говорят в новостях. Про русских говорят в новостях. Где кто кого изнасиловал, говорят, разносят. Разносят быстрее, чем правоохранительные органы об этом узнают. О чем вы говорите? У нас идет большая исламизация. Что значит большая исламизация? Что такое большая исламизация? Что такое маленькая исламизация? И что это за счет чеченцев? Сколько народу живет в Чечне? Миллион будет хотя бы? Миллион будет или нет? А в России живет сколько? 140, 145, сколько? Большая исламизация за счет Чечни у нас происходит. Каким-то образом. Может быть, если говорить об исламизации большой, как вы выразились, так она у нас за счет притока мигрантов из соседних стран? Может быть, тогда так? Может быть, об этом будем говорить? Нет, у нас большая исламизация за счет чеченцев, которых миллион, дай бог, есть. Да? Ну как это понимать? Я это понимаю как единственный верный вывод, который я из этого могу сделать. Вы просто приукрашиваете ситуацию. Вы хотите ее рисовать такой, какой вы хотите ее нарисовать. Ну, чеченцев миллион, и как с ними может быть большая исламизация? М? Если тех же самых татар больше в России, ну... А если посмотреть, кто есть в Москве, кто приходит к соборной мечети, которую вот отстроили только что... Вы обратите внимание, что это наши друзья, которые приезжают из Таджикистана, Узбекистана. Из Казахстана мало, кстати, людей едет. Это нужно тоже подчеркнуть. И так далее, и так далее, и так далее. Да? Правильно? Ну нет, вот чеченцы. У нас с чеченцами проблема. Какая проблема у нас с чеченцами? Если бы у нас сейчас проблема такая была с чеченцами, точнее, во всех регионах Северного Кавказа, у нас было бы так же, как с чеченцами, все бы вообще замечательно было. Вот если бы во всех регионах Северного Кавказа у нас сейчас было примерно как в Чечне. Замечательно было бы. Все было прекрасно. Я имею в виду Ингушетию, да? Я имею в виду и Дагестан. Вот если бы там было как в Чечне, было замечательно было. Прекрасно, все хорошо. Конечно, вы можете вспомнить времена какие-то другие. Ну, надо не забывать, что времена меняются. Сейчас новости, после этого продолжим. С пропагандой, как с армией, не будешь верить, своей будешь кормить чужую, говорит Кус. Скоро у нас будет Путистан, а не Россия, говорит 74-й. 74-й, рожайте детей вместо того, чтобы СМС писать, и будет у вас Россия. А то, как вы знаете, конкретно рожать детей, так у нас квартирка маленькая, у нас плохие условия, нам очень плохо. Ну вот. А как вы хотели? Ну, если вас нет... Ну, если Собянин говорит, у нас нужно 2,5 миллиона человек, это избыток рабочих мест. 2,5 миллиона рабочих мест, типа, пустует, которые нужно кем-то занимать. А потом вы мне рассказываете о том, что приезжают сюда из каких-то других стран, не дают москвичам работать, безработица в России, миллион человек без работы... Вот вам, пожалуйста, 2,5 миллиона рабочих мест, которые не может Москва занять. В Москве же. Москвичи не могут их перекрыть. Не могут почему? Наверное, потому что не хотят перекрывать. Наверное, да, предположительно. Потому что, конечно же, все хотят работать в офисе. Все хотят, да, тебе повезло, ты не такой, как все, ты работаешь в офисе. Ну, давайте поговорим. Давайте поговорим, почему нет? Не все же нам о Сирии. Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что мигранты, которые приезжают в столицу, приносят городу больше пользы, чем проблем. Здесь я готов спорить, в принципе, почему нет, очень спорное заявление. Избыток рабочих мест составляет около 2,5 миллионов человек. Часть из них компенсируется за счет российских регионов и Подмосковья, часть за счет мигрантов. Собянин также отметил принципиальную разницу между мигрантами, которые едут в Европу, и мигрантами, которые едут в Россию. В Европу они приезжают за пособиями, а к нам на работу. И если европейцы им платят за то, что они ничего не делают, содержат их, то у нас мигранты платят нам для того, чтобы приехать и работать здесь. Это, кстати, сущая правда. Именно поэтому мигранты сирийские, например, и не только сирийские, с Ближнего Востока, они так рвутся в Европу, потому что там можно получать пособие и ничего не делать. У нас такого не получается. Поэтому не особо кто-то срывается в Россию и здесь в поездах еще в чем-то передвигается. Просто потому, что это невыгодно работать придется. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Короче говоря, мэр сказал, что власти не несут никаких социальных обязательств перед мигрантами, что повышает доходы города. И дальше он продолжает. Поэтому мигранты в Москве приносят больше дохода, чем проблем. А журналисты переначивают и говорят, больше пользы, чем проблем. Ну, давайте попробуем здесь проголосовать для начала. 134-21-35, мигранты в Москве приносят больше пользы, больше дохода. 134-21-35, да, действительно, они приносят больше пользы, больше дохода, это понятно. 134-21-35, мигранты конкретно в Москве мы сейчас говорим. 134-21-35, больше пользы от них. 134-21-36, больше проблем от мигрантов в Москве, больше проблем. Сплошняком проблемы в Москве от мигрантов. 134-21-36, мигранты приносят больше проблем Москве, чем пользы. 134-21-36. 134-21-35, мигранты больше приносят пользы, нежели проблем Москве. 134-21-35. 134-21-36, мигранты приносят больше все-таки проблем, чем пользы. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Эфира, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. По поводу вот мигрантов, да?
Да.
Кстати, эта тема пересекается с исламизацией так называемой населения, да? Потому что основная доля мигрантов у нас все-таки представители ислама, так получилось. Так вот, понимаете, статистика чуть искаженная на самом деле. Вы попробуйте устроиться на работу куда-нибудь россиянину, дворником, да? Строителем тем же, да? Основная масса мигрантов у нас в строительной отрасли. Правильно получается? В строительной отрасли.
Возможно. У меня нет таких данных статистических.
Да, вот господин Доренко, ваш шеф, он ездил на, там, или посылал вашего корреспондента к эскадрон Восточный, да? Угу. Там ребята при на морозе, там, комарах и так далее, зарабатывают там 20 тысяч рублей в месяц, которые им не платят. Они бы с удовольствием строили нам там кольцевые автодороги в Москве и так далее. Ну и сюда никто не пускает, понимаете?
Я потому вам что так здесь скажу.
Господин Марат Хуснулин, который командует строительной отрасли города Москвы, пропихивает своих людей, и которые привозят этих мигрантов. Вот и все, вот такая схема.
Понял, спасибо огромное. По поводу космодрома. Вот у меня, например, товарищ, конкретно мой друг, мы с ним играли в КВН, он занимался строительством сочинской вот этой инфраструктуры. Да, это не космодром, но, тем не менее, важное тоже было событие, Олимпиада. Он там строил. Сейчас он работает где-то под Питером, и что-то у него там связано с атомной промышленностью. Тоже что-то там строит. Получает он там не 20 тысяч, он там зарабатывает лучше. Почему он не едет в Москву, я его спрашивал. Потому что он не хочет ехать в Москву. Ну, то есть, это пример абсолютно субъективный. Вот моего товарища, зовут его Андрей, если кому-то важно это. Хотя это, наверное, никакой важности вовсе и не имеет. Ну, просто не едет он в Москву. Я говорю, приезжай, мы же здесь, твои товарищи, друзья. Он, нет, не поеду. Нет, мне хочется там. Вопросов нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Да. Вазген из Москвы.
Да, Вазген.
Относительно иммигрантов. Вы знаете, ввиду крайней необразованности многих наших граждан, соотечественников, вот создается такое мнение, что именно от мигрантов наибольший, так сказать, ну, скажем так, ущерб, да, в зависимости от того, кто такие эти мигранты. Если это мигранты трудовые, то они нам больше дают. Это факт очевиден. Если они переступают закон и автоматически становятся преступниками, дополняют криминогенную обстановку, то это уже не иммигранты, это преступники.
Но я так понимаю, именно о трудовых говорит Собянин, безусловно.
Ну да, то есть нет, ну смысл в чем, что наши граждане, ну, скажем так, основная подавляющая часть наших соотечественников, они зачастую сами не понимают, кого именно они называют иммигрантами.
Ну, может быть, может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, тогда давайте пояснять, кого вы подразумеваете под словом «мигрант». Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, я не открою Америку, если скажу, что, ну, на примере таганского ЖЭКа, что дворник официально получает в районе 30, даже теперь 40 тысяч, по-моему. Пару лет назад Собянин говорил, что средняя зарплата дворника 37 тысяч. А по факту работают представители, ну, Средней Азии за 15-16 тысяч. Это раз. По поводу того, что все кричат, что исламизация. Дело в том, что у нас есть федеральная программа «Материнский капитал».
Есть.
И все про нее знают. Но, понимаете, в Ингушетии, например, не нужно стимулировать рождаемость. Там и так у людей много детей. Я не говорю, что эти деньги из Ингушетии нужно забрать, но мне кажется, что имеет смысл их потратить на развитие инфраструктуры, на больницы, на детские сады, на зарплату учителям.
Может быть, может быть. Но вы, опять же, уходите в сторону. Я всегда думаю о другом в этом плане. Я думаю, что на самом деле с благосостоянием рождаемость никак практически не связана. Вот практически никак. Потому что мы смотрим на бедные страны, в которых люди живут чуть ли не под небом, потому что у них нет крыши над головой, и рожают там десяток детей. Мы смотрим на ту же самую Индию, мы смотрим, как в Китае, не только в богатых регионах, но и в крайне бедных регионах люди размножаются, понимаете? То есть я думаю, это связано с чем-то другим абсолютно. И те люди, которые кричат про то, что там исламизация и так далее, ребят, ну рожайте детей. Ну, еще, ну кто вам мешает рожать детей? Вы мне сейчас расскажете про то, что вам мешают все вокруг, но только не скажете мне конкретно, что вы просто не хотите рожать этих детей. А ребята некоторые хотят. Вот в исламе пока чтят свои какие-то традиции и устои и рожают детей. У нас европеизация, у нас вот разговор о том, что надо пожить для себя. Ну, живите для себя, но человеческий век, он недолог, вы это прекрасно понимаете. И пока вы живете для себя, кто-то живет для детей, а потом эти дети будут жить для своих детей и так далее, и постепенно, естественно, мы придем к тому, к чему придем. К тому, что тех, кто жил для себя, просто не будет. Они станут выродками, они выродятся. Да? Египет, Индия, Африка. Тепло, пишет мне 83-й. Хорошо, почему тогда в Российской Федерации, ну не в Российской Федерации, да, в Российской империи рожали по 7 человек в семье было, по 8? Что, было тепло, было жарче, чем сейчас? Я сомневаюсь. Была традиция, было так принято. Безусловно, сейчас столько детей, наверное, рожать, может быть, и не нужно, потому что медицина, она развивается, и здравоохранение в том числе, и вы понимаете, что когда ты рожал тогда 10 детей, выжить могли там двое или вообще один, вот, и как бы про запас рожали детей, плюс дети, они работали, и это были не только рты, это были рабочие руки в семье. Но троих-то родить можно, наверное, да? И вы потом будете мне рассказывать, что этим трем детям нельзя купить по айфону, а это плохо, и что, нищету плодить. Ну, не плодите нищету, а кто-то будет продолжать плодить нищету, и эта нищета в итоге будет жить на земле на нашей. Вот и все. Просто потому что вы, ну, вырождаетесь, ну, мы вырождаемся, ну, так получается, ну, что поделать, ну, не хотим мы рожать, ну, не хотим мы жить, ну, не хотим мы. Ну, ну давайте признаемся тогда в этом честно. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Да. Я считаю, что от мигрантов больше пользы, чем вреда.
Да.
Я живу в районе Жулебино, и я вижу, как они убирают территорию. Это что-то с чем-то, ребята. Наша молодежь вечером сидит, пьет пиво, оставляет банки, бутылки, грызет семечки. Все вот где сидят на скамейке, там и плюют. Если бы не было этих мигрантов, которые работают у нас дворниками, уборщиками, я не знаю, наверное, москвичи просто умерли в своих вот в своем дерьме, мягко выражаясь.
Ну, не совсем мягко вышло, но я вас понял. А ты сколько родил, 83-й, говорит? А я и претензий никому не предъявляю. Мне здесь пишут люди, типа, ты сам нарожай, а потом, типа, рассказывай. А я и претензий-то не предъявляю. Я не говорю о том, что у нас, нам грозит исламизация, завтра заполонят. Я никого не пугаю этими страшилками. Понимаете или нет? Я обращаюсь к тем людям, которые рассказывают, что нет уж русских на русской земле. Так рожайте русских, что? Ну, если вы их не рожаете, их и не будет. Все, они не возьмутся из ниоткуда, с Марса не прилетят. Нет, не произойдет такого. Хотите побольше русских в России, рожайте русских в России. Если у вас вот есть такая цель, у вас есть такое желание, пожалуйста. Вот, все. А, схема-то простая, а вы мне говорите, ты сначала нарожай. Так, ну, нарожаю, и что дальше-то? Я не кричу о том, что, о чем кричите вы. А если вы кричите, то вам вот, пожалуйста, очень простой аргумент и очень простое лекарство от этой болезни. Кричать о том, что русских становится все меньше. Рожайте русских людей, пожалуйста, все, пожалуйста. Вот, карты в руки. Вы мне говорите, нет, мы плохо живем, мы не можем родить. Я не говорю, что я плохо живу, поэтому я не рожаю. Правильно? Я не говорил такого никогда. Все. Вы говорите, плохо живем. Я говорю, вот плохо люди живут, рожают. Наравне с вами плохо живут, а то и хуже живут. Рожают, а вы не рожаете. Почему? Потому что... И все, и пошли отговорки. Не хотите, как хотите. Я же не заставляю никого. Я просто говорю, что если вы хотите такой ситуации, то надо действовать так. Если хотите такой, то по-другому. Все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Тигран, я из Москвы.
Да, Тигран.
Хотел бы вот заметить, что вот слушал вашу передачу, и все равно какая-то нить чувствуется такая фашистская все-таки, потому что почему мы берем за основу национальность? Ведь сначала любой человек есть человек, наверное, нет?
Я вам скажу так. Я говорил о миграции. Наши слушатели мне начали рассказывать о том, что коренного населения все меньше. Я предложил нашим слушателям коренным рожать побольше коренного населения. Фашизм и разговоры о нем привнесли в эфир именно вы. Зачем вы это сделали, я не знаю.
Затем, что мне крайне неприятно слушать, что где-то какая-то нация там или еще что-то. Я считаю, что сначала любой человек, любой национальности, любой религии изначально должен помнить, что он сначала человек.
Так все это и помнят. Все это и помнят прекрасно. Просто вы начали говорить о каком-то непонятном фашизме. Но я не слышал, чтобы фашисты когда-то говорили: «Русские, рожайте больше русских». То есть я такого постулата у них как-то не замечал. Вот. Я говорю о том, что есть такая национальность. Русский. Есть она такая национальность? Никто не будет спорить с этим. Она есть, присутствует она. Так же, как есть другие национальности, правильно? Вот наряду с другими национальностями есть такая национальность – русский. Коренной народ России, да, это русские. Ну, есть земли в Российской Федерации, где русских мало, там, например, вот чукчи живут, да, они как бы не русские, они как бы чукчи. Это их дело, они большие молодцы. В определенный момент довольно воинственный и такой, знаете, способный к охоте и обороне народ был... приглушен немножко алкоголем. Это тоже история известная. Но не суть. Вот есть русские, они живут в России. Так принято. И вот кто-то из этих русских людей мне говорит, он мне говорит, или пишет, или что, он мне говорит, мало русских. Я говорю, рожайте больше. это что-то фашизм? Нет, мы наоборот говорим о том, что нужно рожать больше. Нужно сохранять свою культуру, конечно же, свой язык. В этом ничего плохого нет, это только хорошо. Это не значит, что я говорю, вы рожайте, а вы не рожайте. Нет, рожайте. Просто я говорю, одни рожают, другие нет. Есть на это причина. Какие причины? Пожалуйста, мало денег. Я говорю, нифига это не причина, потому что вот люди без денег, но рожают. А вы без денег, но не рожаете. Это не причина. Что-то другое произошло с нами. Что-то, где-то подменились какие-то понятия. Где-то был разрушен некий культурный код, может быть, какой-то. Что-то произошло. Вот что произошло, для меня большой вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алексей, добрый вечер. Сергей, Уральск, Западный Казахстан.
Да, здрасте.
Я, можно сказать, наверное, эмигрант. Живу 350 километров от Москвы, работаю в Москве.
Угу.
Вот. Проработал в нашей компании я порядка 10 лет. При мне с низшей до самой высшей должности вырос. При мне столько местного населения сменилось. Половину уволили, потому что они работать не хотят. Половину ушли сами, потому что из-за того, что не работают, нет карьерного роста.
Ну вот, слушатель, в принципе, в какой-то мере подтверждает. Он подписывается Эрик Гешефтмахер. Он так написал в Твиттере. Он говорит, пусть не рассказывают, в Москве, если хочешь, можно спокойно ремонтами заниматься, надо вкалывать, а москвичей просто мало. И он говорит, 12 лет уже в Москве, детей четверо, ремонтами занимаюсь. Вот.
Ну вот, да, и много таких знакомых и у меня, и вполне себе работают. А местное население, к сожалению, а может, к счастью, работать не хочет. И с низов, с грязной работы начинать не хотят.
Я их понимаю. Вот, поймите меня правильно, смотрите, вот. Предположим ситуацию, я не приехал в Москву в определенный момент, а я, например, здесь родился. И, предположим, у меня были предки, которые жили здесь, на территории Москвы, и от них осталось, ну, предположим, 3-4 квартиры. Ну, так обычно бывает. Вот если москвич такой коренной, 3-4 квартиры обычно светятся там. От одних дедушек, от бабушек, от родителей, вот они уже 3. Ну, там, примерно. Да, ну, или 2 там. Например, есть такой слой, не всем москвичам так везет, но вот у кого-то так, например, 3-4 квартиры. Вот работал бы я, вот спросите меня. Вот сейчас вы все вместе едете на машине, кто-то где-нибудь в электричке слушает, вы меня спрашиваете. И я вам отвечаю, скорее всего, если и работал бы, то не так рьяно. Порасслабленнее я бы себя чувствовал. Вряд ли во мне существовали бы какие-то амбиции сегодняшнего дня. Вряд ли. Потому что я бы мог сдавать одну квартиру, вторую, третью. Я не осуждаю этих людей, я объясняю ситуацию, да? Одну, вторую, третью, в четвертой жить, а на деньги, которые я получаю от того, что у меня кто-то живет, кто-то понаехавший, типа меня сейчас, живет, я бы мог ездить, посмотреть мир, насладиться красотами, там, пускай, Италии, да, Греции, я бы мог посмотреть Европу, мог бы посмотреть Азию, там, юго-восточную, не только юго-восточную, я бы это делал. Я не осуждаю этих людей, потому что я понимаю, но если дадено, это хорошо, что оно так. Это здорово, что они могут прожить жизнь в свое удовольствие. Да? Правильно? Это же здорово. Но проблема в том, что пока эти люди проживают жизнь в свое удовольствие, кому-то надо работать. А кто-то, например, приезжает там из региона и работает. Правильно? А кто-то приезжает не из региона, а из дальнего какого-то или там ближнего зарубежья и работает, потому что у него выхода нет. Вот и все. А из нормальных регионов, в которых есть денежка, не едут особенно. Вот на севере люди неплохо зарабатывают, не особо едут, например. В Казахстане не так все плохо с экономикой, не особо казахи едут в Россию, не особо. Как-то у них все более или менее нормально в своей стране, они обходятся. А у кого-то крах произошел в определенный момент. И в стране заработать в своей невозможно, они, естественно, едут сюда. Они приезжают, мест полно. Ну, почему не поработать? 2,5 миллиона свободных рабочих мест. Почему не поработать? Любо-дорого посадить. Готов помести полы у вас за такие деньги, которые в своей родине я могу купить и квартиру, построить дом, детей содержать, родителей и все, что угодно делать. Конечно, они приедут. Конечно, эти люди приедут. А как вы хотели? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, зовут меня Геннадий. Я сам из бывших, скажем так, мигрантов, из большой семьи. Вот. Добился я всего сам, и также в Москве, со строительством и так далее и тому подобное. В данный момент у меня своя строительная компания, Вот, есть объект в Новосибирске, допустим, в данный момент, да? Угу. Я попробовал нанять местных русских, как ребят, положено, нанять так на работу в Новосибирске.
Так.
Нереально.
Почему?
Нереально. Я попросил выходить на работу. Пожалуйста, вам ежедневно плачу по 2500 рублей в день. Только выходите, работайте. Нету людей. Угу. Также пришлось нанимать там, на месте, нанимать таджиков, молдаван и так далее.
Я понимаю вас. Я скажу так. Я сталкивался не только с коренными жителями Москвы, в принципе, и с их поведением. Я, например, в определенный момент своей жизни наблюдал за коренными жителями такого города, как Оренбург. То есть я наблюдал за ними, как они живут. Вот эти дети с родителей, сынки своих мамочек и так далее. Они по-другому чувствуют себя. Когда ты родился здесь, когда у тебя есть борщичок, сваренный дома всегда, когда ты просто приходишь к родителям, тебе и делать-то ничего не хочется. Это не значит, что ты плохой или хороший. Это значит, что ты попал в эти обстоятельства, когда тебя не оторвали, простите, от сиськи материнской. И так ты с этой сиськой и живешь рядышком. Потом слушаешь свою маму там или папу, который тебе говорит, как жениться. Потом слушаешь, как рожать детей. Потом слушаешь, как воспитывать своих детей. Остаешься вечным ребенком. Это проблема людей, которые родились, выросли и продолжают жить в одном и том же городе. Поэтому я могу понять москвичей, которые из Москвы сваливают в определенный момент за рубеж. Объясню почему. Потому что свалить из Москвы в Курган — это как-то не алло. Или свалить из Москвы в Оренбург — это тоже не алло. Это как шаг назад. И, естественно, они сваливают куда? За рубеж. И я могу их понять в этом отношении. Потому что они хотят оторваться от этих связей, порвать эти оковы, и они хотят попробовать себя. Многие возвращаются, большинство возвращается. И это тоже правильно. Но, тем не менее, в этот момент, когда они отрываются от своих родителей, они становятся самостоятельными людьми, они становятся единицей, человеком они становятся. А многие не становятся. И мы их видим, наблюдаем во дворах. Они пьют, они играют на гитаре, они обсуждают, братан, а ты сидел или нет. У меня во дворе таких полно. Можно ли их осуждать за это? Можно, только это ни к чему не приведет. Они такие. И по конкретным обстоятельствам, сложившимся в их жизни. Так получается. Местное население всегда не так активно, как приезжее население. Приезжие всегда активнее, потому что им реально надо. Потому что если они не будут работать, они не выживут. А у местного, работай, не работай, худо-бедно жить он будет. Вот и все. Поэтому москвичи расслабленнее. В большей части, по большей части, по большей. Не все, есть которые впахивают, дай бог. Да? В большей части расслаблены, а приезжие, они большего хотят. У них амбиции больше, потому что они приехали, им деваться некуда. Ни шагу назад. Все, они как на войне. Вот как-то так и получается. Вот и все. Вот и все. Поэтому, я понимаю, был бы я москвич, да? Стал бы я там работать каким-нибудь дворником? Да в жизни бы не стал. Да в жизни бы не стал. Никогда. Да зачем мне это надо? Вот у меня квартирка, все хорошо. Я понимаю этих людей. Небольшая пауза и в движении.
В движении.
Сейчас в Москве конкретно сколько баллов? Не показывает мне Яндекс пробки, сколько баллов. А хотелось бы вам рассказать, что времени совершенно мало. 8 баллов. Ужас, ужас, катастрофа. Вот не зря я пересел на метро. Даже перечислять все эти пробки вам не буду, просто потому что, поверьте, ситуация ужасная. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.